Рада приветствовать вас, дорогие слушательницы и слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать в территорию благостной женственности и гармоничных отношений. Мы начинаем наш прямой эфир с психологом, консультантом, автором книг и нашим дорогим лектором Гуна Манджари. И сегодня будем разбираться в понятии «ведическая женщина» и «какая она». Все интересующие вас вопросы вы, как и всегда, можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать на WhatsApp. WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашу гостью и передаю ей слово. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Замечательно снова слышать вас. У нас был небольшой перерыв. И действительно, сейчас веды, они все более популярны становятся. И очень много блогеров даже в интернете стараются как-то пропагандировать те ценности ведической женщины, ведических отношений. И хочется понять, какая же она действительно, чтобы применить это в наше время и применить это гармонично для нашей жизни.
Да, действительно, это есть вот такое, ну вот явление, что ли, что веды, они очень становятся популярными, и это очень хорошо. Вот, это говорит о том, что есть вкрапление золотого века, такое, ну, прогрессивное такое течение, потому что веды — это изначальные знания, это, ну, они не имеют никакой принадлежности, не принадлежат никакому народу, да, они сохранились на территории Индии, причем, ну, сейчас тоже то, что, ну, вот Индия, как бы, она осколок такой ведической цивилизации, но тем не менее влияние времени, в котором мы живем, Кали-Юги, оно отразилось и там, поэтому она не представляет собой чистой ведической цивилизации, как это было. Вот, и эта цивилизация была на территории всего земного шара, то есть веды не имеют, ну, скажем так, какой-то либо окраски, какой-то народности или, ну, как мы называем, какой-то обусловленности, то есть они относятся к категории науки, то есть как физика, математика, она не может быть индийской, русской и так далее, то есть да, действительно, была ведическая цивилизация на территории всего земного шара и также и России, и действительно сохранились какие-то ее, ну, такие обрывки и в названии рек, и в, ну, других каких-то моментах, которые называют русские веды. Так или иначе, это все отголоски ведической цивилизации, которая была на территории всего земного шара. Вот. И опять же, веды, они не находятся в каких-то, ну, скажем так, материальных обозначениях, то есть они универсальны. Вот. И так как сейчас, как мы уже говорили, вкрапление, веяние вот такого золотого века, поэтому и то, что было распространено в золотой век на Земле, то есть это также сейчас отголоски, они слышатся. Вот. Но тем не менее, сейчас такое очень интересное время, когда пересекаются вот два влияния, то есть влияние золотого века, когда такой рассвет, развитие, много, ну, всего становится открытым, явным, очень много возможностей для духовного развития. Но тем не менее, это все происходит на фоне Кали-Юги, то есть того времени самого, как говорится, такого неблагополучного времени для развития. Поэтому оно, то время, в которое мы живем, оно несколько такое парадоксальное, то есть наряду с таким расцветом в то же время происходит и такая очень серьезная деградация, которую мы можем видеть тоже. То есть два таких параллельных течения, два таких параллельных, ну что ли, движения. То есть, ну, они совсем не параллельные, но они как бы в разную сторону направлены, два разных противоположных, скажем так, течения. Но и это все, конечно, есть определенная взаимопроникаемость друг с друга, вот, так как золотой век, он проникает в Кали-югу, в Железный век, также и Железный век проникает в эти все веяния и течения, которые существуют, ну, вот, отражающие такой Золотой век, ведические знания. И поэтому очень много всего есть, ну, в общем-то, как бы идущего под маркой ведического знания, но таковым не является, и очень много, ну, вот информации, просто обилие, ну, океан информации, и сейчас основная проблема не в том, чтобы получить информацию, ее масса, а основная проблема сегодняшнего времени это в том, чтобы разобраться в этой информации. Вот в этом, ну, в общем-то, большая проблема, основная, как бы, вот, идея. И сейчас даже вот если взять развитие бизнеса, технологий и так далее, как раз вот эти информационные структуры, они и имеют самое большое, ну, самое большое развитие получают, и самое большое развитие получают, ну, в общем-то, те отрасли, которые помогают разобраться в информации, то есть ее отсеять, ее как-то, ну, как-то систематизировать и фильтровать, что ли. Вот, поэтому проблема не в том, чтобы получить информацию, проблема в том, чтобы в ней разобраться. И, ну, вот сегодняшний такой эфир как раз он будет посвящен тому, как вот разобраться во всем обилии вот этого всего ведического, ведической женственности, вот, и все, что с этим связано, и все, что, ну, как бы этим, ну, называется. Вот. И я понимаю, что, возможно, это не привлечет очень много, ну, последователей и поклонников, потому что, ну, потому что речь идет не, речь будет идти не о такой цветочной женственности, скажем так. Вот. Хотя, опять же, это не противоречит этому, и существует также в описании, в ведическом описании, ну, вот, того, кем является женщина или какие-то ее божественные проявления. Там также есть и аспект творчества, и 64 искусства, которым, в которых, ну, ну, женщина, она может быть искусна, может развиваться, то есть там это все есть, красота, цветы и все, что с этим связано, умение, ну, себя преподнести, умение обустроить там свое пространство и все, что относится там к изящным искусствам, пение, танцы, живопись, рукоделие, это все туда обязательно включено, то есть это все, что называется культура, творчество, и без этого бесспорно, ну, нету самой ведической цивилизации, женщины, то есть это все такой непреложный атрибут. Вот, это все важно, это все, ну, необходимо для гармонизации пространства. Но, тем не менее, есть вот такое «но». То есть это не все, что определяет ведическую женственность. И сейчас очень много есть такого, ну, я сама тоже об этом говорила, что женственность, она состоит из трех ипостасей, которые собой представляют божественные энергии или божественные личности, вот, и там Дурга, Лакшми, Сарасвати, и, ну, очень много тоже об этом говорится о том, что там женственность, она божественна, что женщина, она богиня, вот, и очень много, ну, в общем-то, разговоров на эту тему, и, в принципе, это тоже хорошо, это тоже какое-то влияние гуны благости, И, ну, то есть это хорошо, что люди об этом говорят, и даже если они размышляют об этом, какое-то такое приобщение к ведическому знанию уже, ну, облагораживает уже, ну, какое-то, опять же, влияние благости, влияние чего-то такого вечного, это уже, ну, помогает, жить, помогает как-то так возвышать свое сознание. То есть это такие вещи, ну, важные и благоприятные. Вот. Но, тем не менее, но все равно существуют, потому что очень важно разобраться в том, что такое божественность, что же это такое, почему, ну, то есть, что представляет из себя богиня, кого мы можем причислить к этому, кто обладает такими божественными качествами. Вот. И для того, чтобы разобраться с этим вопросом, я обратилась к Бхагавадгите. Бхагавадгита – это такое основное ведическое писание, которое говорит о том, ну, то есть это такой, скажем так, свод законов, который определяет вещи, который определяет понятие. То есть так как, ну, все, что связано с наукой, это есть четкие, то есть наука, она представляет собой ряд четких определений, терминов, потому что, ну, один человек считает, это вот один смысл это слово имеет, другой человек считает, что это слово имеет другой смысл, и это не научно. То есть научно это то, что представляет собой четкое определение или как, я не знаю, закон. То есть есть определенные статьи закона, которые, ну, вот этот закон и определяют, и там как бы нет интерпретации. Вот, поэтому для того, чтобы, потому что, опять же, если нету вот этого четкого представления, если нету этой, ну, четкой базы, то есть большое место для вот различного, скажем так, ну, субъективных вещей. То есть кто-то считает это, а я считаю вот это, и вот, ну, каждый из нас что-то себе представляет. Тогда как веды, как мы говорили, это научное знание. То есть там есть четкие, ну, определения, что есть что. И для того, чтобы, ну, вот, понять, что такое божественность, что такое, вот, ну, как мы говорим, если, ну, женственность, она обладает божественным таким проявлением, то есть она является божественным проявлением, то тогда нужно, ну, определиться с определениями, вот так. И, значит, главе есть в Бхагавадгите глава «Божественные и демонические натуры», и вот как раз первый текст он описывает божественные натуры. И здесь говорится, что Верховный Господь сказал, что бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. И надо сказать, что это слова Верховной Личности Бога, то есть эти все слова, они являются абсолютно истиной, то есть это не относительное что-то, что можно оспорить. Вот. И поэтому здесь говорится, что, ну, личность, наделенная божественной природой, она как раз, ну, занимается изучением вед и совершенствованием в духовном знании. То есть не любая женщина может претендовать на роль, ну, такой божественной или богини. Вот. И эти богини, на которых женщины, ну, ориентируются, там Дурга, Сарасвати, Лакшми, ну и различные ипостаси, их, они в совершенстве обладают ведическим знанием. То есть прежде всего там есть вот эта основа. То есть там не просто там Лакшми это там про красоту, там Дурга это там про защиту, или там Сарасвати это про мудрость непосредственно. То есть они все являются божественными личностями, и они все обладают этими качествами, и там есть вот эта, ну, как бы структура, как бы суть личности, вот она такова. Вот. Но при этом там присущи и все остальные, то есть это, скажем так, уже следствие, как проявление такой красоты, проявление там, я не знаю, силы Дурги, очарования Лакшми. Ну и они все, конечно, наделены этими качествами. Но прежде всего ведические женщины, ну, я имею в виду те, которые относятся к таким божественным категориям, они обладали вот этими знаниями и реализацией атмы, реализацией души. Вот. То есть это не были просто такие, ну, вот, разряженные такие куклы красивые, которые пели там и танцевали где-то там в цветах. Прежде всего, они обладали этими качествами. И поэтому тут очень важно, ну, определиться с этой составляющей. И на прошлом эфире мы поднимали эту тему, мы ее затрагивали, и мы приводили в пример вот этих личностей, которые представляют собой, ну, эталон такой ведической женщины, ведической женственности, то есть та же Драупади, которая была, ну, вообще, она была олицетворением красоты, и она была, ну, неземной красоты, она возникла из огня, появилась, то есть она не пришла даже, ну, как обычные люди приходят в этот мир. То есть, и, ну, ее приводят в пример, как взаимодействовать с мужьями. У нее было 5 мужей, 5 пандавов, самых сильных мужей человечества. То есть они были все сверхлюдьми, выражаясь таким современным языком. Они обладали огромным могуществом, огромной силой. То есть это были 5 самых лучших мужчин того времени, можно так сказать, и они все были ее мужьями, а что в ведические времена не было очень распространено, в основном мужчины имели могли иметь определенное количество жен, а женщины не так часто, но тем не менее она является эталоном женщины, и она умела, то есть то, как она взаимодействовала со своими мужьями, то, как они о ней заботились, как они ей служили, то есть благодаря тому, что она обладала этим искусством. Но, тем не менее, там вопрос не только в психологии, там вопрос в ее качествах, в ее реализации духовного знания, в ее, ну, как раз вот о том, о чем мы говорили, перечисляя вот эти качества божественные, что определяло ее как божественную, именно присутствие этих качеств, потому что самое красивое здание, самое, ну, такое роскошное здание, оно нуждается в фундаменте, в хорошем фундаменте. И этот фундамент, который может быть не виден, обычно он не виден, но тем не менее он является, ну, как бы сутью этого здания, он является его стержнем. Вот. И то, что является стержнем вот этой ведической женственности божественной, мы как раз сегодня и обсуждаем. И Друбади, она это продемонстрировала, когда она предалась полностью верховной личности Бога, и она олицетворяет собой этот принцип атма неведана, когда душа, она полностью зависит от милости Всевышнего, когда ну, вот на собрании, когда ей грозил позор, когда ее пытались раздеть, то есть она полностью перестала, ну, держаться за все, ну, скажем так, материальные защиты. То есть она перестала зависеть в этот момент ни от чего, то есть мирского, ни от мужей, ни от каких-то авторитетов, ни от старших, ни от чего. То есть все такие опоры, они в этот момент, они просто перестали для нее существовать. Она полностью отдала себя в руки Верховной Личности Бога, и этим она, в этом проявляется ее сила и реализация, ну вот, духовная реализация. И они все обладали этим. Если вы посмотрите Сита, то есть Равана пытался ее всячески там соблазнить своим могуществом, там страхом, ее искушал и прочими испытаниями, которые она проходила. Тем не менее, она была предана Раме, она была предана Верховной Личности Бога, Высшей Истине. Вот Дурга, она тоже сражалась там с демонами различными, она их побеждала. Демоны, они олицетворяют собой пороки, они олицетворяют собой различные слабости, и в конце концов они олицетворяют собой материальный ум. Вот, если говорить нашим языком, это не просто какие-то мифические истории там из Махабхараты, какие-то индийские фильмы с песнями и плясками. А это все имеет в себе очень глубинный смысл, который имеет, ну, непосредственное отношение к нам. То есть это не что-то, что было тогда, там, на заре творения, где-то в садах Индии какие-то индийские царевны пели там сладкими голосами, какие-то демоны тоже индийские там где-то бушевали, или какие-то мужчины-рыцари тоже очень странные для нас, но тем не менее, ну, в общем-то, женщины на всем земном шаре смотрят эти фильмы, и они, ну, как бы у них глаза на мокром месте, и смотрят как, ну, такую мелодраму во многом. Но идея на самом деле не в этом. Идея в том, что то, что происходило, и то, что показано в Махабхарате, это то, что всегда происходит со всеми нами, независимо от того, где мы живем, что нас окружают, окружают ли нас небоскребы или и вся вот эта инфраструктура, и эти все, ну, компьютерные технологии, и мы уже совсем не в цветах, и мы не в садах, и не поем мы песни. Вот таким образом. Тем не менее, вот эти все истории, они разыгрываются постоянно, когда душа, она выбирает под каким влиянием она будет находиться, под демоническим или божественным. То есть, да, Махабхарата, она таким образом, ну, в таком форме такого, ну, в форме как мелодрамы, что ли, она раскрывает вот эту философскую истину, философские какие-то вещи, потому что если просто изложить там сухую философию, там, что такое хорошо, что такое плохо, свод законов, какой-то домострой, это не будет особо впечатлять, но когда есть вот история, когда есть какой-то экшен, то есть, то это сразу захватывает, и, ну, то есть есть впечатление. Вот. Но на самом деле наша жизнь, она вся такова. То есть вот все вот эти игры, все вот это, ну, противостояние, этот выбор, который мы делаем постоянно, это все, ну, с нами происходит каждый день, всегда. Просто когда мы начинаем понимать, у нас есть знания, то наша жизнь и то, что происходит перед нами, оно нам очень интересно, и нам даже не обязательно смотреть фильм для того, чтобы, ну, как-то нам стало что-то интересно и что-то развернулось перед нашими глазами. То есть, если мы начинаем, обретаем вот это, ну, скажем, идем по пути божественного, ну, развития, понимания, то мы видим очень много интересного в нашей обыденной жизни. жизни. Вот, то есть вся вот эта мелодрама, она начинает раскрываться, и, ну, то есть мы вообще перестаем скучать. То есть такое, ну, такое состояние, как скука, оно нас покидает полностью. Вот. И разбирая вот эти качества, о которых говорится вот здесь, то есть мы можем, ну, как-то попытаться их применить в, ну, в нашей жизни для того, чтобы понять, как вот, ну, в жизни женщины, допустим, мы говорим о божественности ведической. То есть и качество первое, интересно, что первое качество божественное, оно именно определяется как бесстрашие. Вот. И что это такое в нашем понимании? То есть что такое бесстрашная женщина? Это женщина, у которой, ну, ну как это сказать, крышу снесло, что ее несет там в, ну, в разные приключения. Она просто, ну, бросается там в разные авантюры. То есть нет, это на самом деле бесстрашие, это не есть вот такая, ну, безбашенность или бесшабашность, это просто бесстрашие, безрассудство, это не одно и то же. То есть когда речь идет о божественном бесстрашии, это здесь говорится о том, что бесстрашный человек, идущий по божественному пути, это человек, который понимает, что весь этот мир, он контролируем, что весь этот мир, он пронизан божественным присутствием, вот, и у него есть вот такое важное качество, которое, ну, важно для человека духовного и для женщины, я бы сказала, вдвойне, это такое доверие к миру. И мы много об этом говорим в наших эфирах, что очень важно развивать вот это доверие к миру. Но это доверие, оно основано на знании. Это не просто вот такая, ну, такая глупая наивность. Наивность и доверие – это не одно и то же. То есть наивность, оно как бы, ну, такое производное такого, ну, ну, где-то невежество. Человек просто не знает. И поэтому он вляпывается в различные ситуации. То есть есть такое выражение, что безумцев тянет туда, куда ангелы боятся и посмотреть боятся. То есть вот это про такую глупую наивность. Но доверие – это когда есть знание, мы понимаем, как устроен этот мир, мы знаем его законы, так же, как, ну, законы, я не знаю, дорожного движения, то есть что не надо переходить на красный свет, не надо там... То есть мы знаем и уважаем законы, а не просто, что вот я слепо доверяю миру, и вот... а потом, когда со мной что-то случается, я очень удивляюсь, как же я же доверяла. Нет, доверие, оно именно в отличие от наивности, вот такое доверие, оно основано на знании. Вот. И оно и является вот этим первым качеством божественности. То есть это такое бесстрашие, когда мы понимаем, что все в руках Бога, мы ему доверяем, мы учимся от него, ну, зависеть. Вот, потому что на самом деле вот демоническое состояние, или вот, ну, есть, как мы уже говорили, что есть божественные и демонические натуры. И демоническое влияние – это всегда влияние страха. Вот. И это на самом деле очень просто определиться с тем, какое влияние мы на себе ощущаем. То есть иногда вот когда ко мне приходят там на консультацию, говорят, вот, ну, у меня было такое озарение, то есть я там почувствовала там то-то, то есть вот у меня было такое видение, такое ощущение. И обычно я спрашиваю, что ты при этом чувствовал или чувствовал. Если человек чувствовал, говорит, что он как-то чувствовал какой-то страх, какое-то вот это видение его очень сильно как-то в какое-то беспокойство ввергло, то это определенно откуда-то из низших миров, то есть это откуда-то из, ну, где-то не божественное видение, потому что когда мы, ну, у нас есть ощущение, ну, что-то нам подсказывает, интуиция или какие-то видения у нас возникают, озарение, то это всегда есть такое состояние радости, покоя, если это идет из высшего, ну, из высшей сферы, то это всегда сопровождается вот, вот этими чувствами. Как только мы начинаем ощущать страх в связи с чем-то, это влияние низших сил, это влияние демонических сил. И, кстати говоря, они тоже могут давать какие-то откровения, они тоже могут, ну, давать какие-то предсказания, то есть они видят в какой-то степени, они тоже могут видеть какой-то тонкий план, и, ну, это все сфера, ну, там, допустим, гадалки бывают вот такого, ну, так сказать, которые информацию берут не из высших, скажем так, планов. И если вы приходите в такие места, вы чувствуете какой-то страх, вы чувствуете какое-то, ну, такое смятение, смущение, такое, ну, окрашенное в энергию такого страха. Иногда, ну, я слышала, что у людей, которые, ну, вот, ощущают некие такие, ну, демонические планы, у них может быть паника, также какие-то панические атаки. Вот это все именно вот этот план. Потому что божественный план – это первое, что здесь, ну, Верховный Господь сказал – это бесстрашие. То есть человек… И это не просто бравада, когда я, ну, такой просто сорвиголова, безбашенный. Я просто не задумываюсь, я без разума. А это спокойное такое бесстрашие, когда мы четко понимаем, в чьих все руках. И мы четко ощущаем на себе высшую защиту. То есть это означает, что у нас есть контакт с божественной природой. То есть у нас есть его защита, и мы четко ощущаем вот это бесстрашие. И это то, что определяет божественный план. Вот. И это важно для того, чтобы, когда мы говорим о женственности, то женщина, она в этом плане, конечно, пугливее, чем мужчина. Вот, и как бы бесстрашие это, ну, не ее, что ли, ну, сильная сторона. Анна, вы хотите что-то спросить или как-то прояснить, может быть?
Я пока вас слушаю, пока созревают какие-то мысли.
Ага. Просто я к тому, что если я слишком много-долго говорю, вы можете меня, ну, как-то так прерывать и спрашивать. Вот. И, то есть, бесстрашие, да, вот очень часто говорят, что это, ну, не женское качество. И, тем не менее, есть бесстрашие, скажем так, и мужское, и женское, и общее, скажем так. И вот именно когда женщину характеризуют, что вот она такая вся там беспокойная, все время чего-то боится, вот страхов много, ну вот это такая, ну, слабая женщина, скажем так. И бесстрашие женщины — это не в том, что она там в темное время суток, то есть она идет там вперед и там еще может и защитить там своего мужа. Нет, это как раз чести ей не делает. Да, женщина должна быть осторожной, она должна, ну, то есть в плане культуры она должна придерживаться такого женского поведения. Вот. Но внутренне женщина, она, ее бесстрашие, оно проявляется в том, что она доверяет высшим силам, что она не просто пытается обеспечить все свои страхи какими-то вот этими мирскими методами отгородиться от всех своих страхов. То есть вот тут мы соорудим вот такую защиту, вот тут у нас такая защита, вот тут у нас еще другая защита, тут у нас то все. То есть женщина действительно, она может быть очень сильно погружена в материю, очень сильно зациклена на каких-то материальных вещах в силу своего страха, вот, в силу того, что она боится остаться без этого, без всего, без того, без пятого, десятого, но это как раз говорит о влиянии, ну, такого демоническом влиянии, то есть божественное влияние, то есть женщины же тоже бывают под разными влияниями, и мы говорим о божественной женщине, то есть божественная женщина, она ощущает вот это бесстрашие такого, ну, божественного характера, и она умеет доверять этому миру, она умеет доверять высшей природе, именно того, что этот мир, он находится под защитой, и она умеет к этой защите прибегать. И это не материальные средства, это не то, что она хочет себя окружить каким-то, ну, совершенно таким, я не знаю, очень надежным материальным комфортом. Вот, и все застраховаться от всего и вся, потому что она боится, она полностью в страхе и недоверии этому миру. Как раз речь идет о том, что она умеет доверять. И у такой женщины у нее меньше таких каких-то, ну, стяжательских наклонностей, меньше таких материалистичных наклонностей, потому что природа стяжательства и материализма, она как раз именно в страхе. В страхе мы пытаемся себя обезопасить вот различными материальными вещами. Это как раз говорит о том, что, ну, не божественная природа в нас вот, проявляется. То есть это вот такое из первое и очень важное качество, на мой взгляд. И этих качеств здесь перечислено достаточно много. Я могу еще поговорить о других, которые здесь есть, если пока нету вопросов, пока нету каких-то уточнений, то мы можем еще поговорить. Как вы скажете, Анна?
Я думаю, хочется выслушать все качества, а потом уже мы перейдем тогда к вопросам, чтобы была более такая цельная картина.
Ага, хорошо. Единственное, что могу сказать, что мы не успеем все качества разобрать на этом эфире, потому что вот мы только об одном поговорили, а тут их достаточно много.
А, ну вот. Тогда я хотела спросить, просто такая мысль возникла, вот часто нам говорят, что не нужно каких-то себе идеалов представлять, чтобы не следовать за шаблоном, и в принципе, как правильно, что лучше чувствовать, как лучше, какую эмоцию проявлять, когда ты понимаешь, что ты сейчас пока не соответствуешь ни Драупаде, ни Лакшми, ни каким-то таким другим возвышенным женщинам, как лучше себя чувствовать и как трансформировать это, чтобы это шло в благоприятное положительное русло.
Спасибо, Анна, за вопрос. Очень хороший вопрос. И на самом деле он очень важный в том плане, потому что мы, как говорится, мы можем подняться только с того места, где мы упали. То есть, если мы себе представляем, что мы там какая-то там, ну, там практически равны там Драупаде или там, я не знаю, Дурге или Сарасвати, и где-то вот там мы среди них летаем, то мы очень далеко от истины, то есть мы просто находимся в какой-то своей иллюзии. Вот. Ну, может быть, она такая благостная, приятная, но тем не менее, это, ну, не то, чем мы можем, ну, на самом деле воспользоваться. То есть мы просто где-то находимся в сфере своего ума, а не больше. Вот, и поэтому для того, чтобы действительно соприкасаться вот с этими, ну, божественными личностями или, ну, вот как-то культивировать себе эти качества, очень важно находиться в реальности. Вот. Очень важно находиться в реальном времени и не находиться в иллюзии, потому что иллюзия, она, то есть это не божественное состояние, то есть это как раз состояние нашей такой обусловленности. И поэтому это очень хорошо, когда мы понимаем, что мы не соответствуем. Это значит, что когда мы находимся вот в реальности, то мы четко видим сферу нашего роста, мы понимаем, куда нам расти, на что нам медитировать, о чем нам просить. И более того, даже больше можно сказать по этому поводу, что божественные качества, вот такими тоже бесстрашие, тоже вот, вот те качества, о которых мы говорим, вот, там, владение своими чувствами, там, простота, отказ от насилия, там, и так далее, отрешенность от мирского, от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, страдания всем живым существам. То есть это вот некоторые качества, которые я перечислила здесь, то есть, которые здесь даются. Это... Эти качества – это не, скажем так, это не продукт какой-то вот нашей работы над собой, вот я так в себе эти качества там развила и так далее. То есть это божественная природа, это качества нашей души, которые нам присущи, которые в нас уже есть. Это качества, которые проявятся в нас по мере очищения, это один момент. Другой момент – это все эти качества, как бы, они даются также и свыше, то есть по мере того, как мы, скажем так, погружаемся в божественную энергию, вот, то приходим в контакт с божественным, то эти качества, они начинают в нас отражаться, как в зеркале. То есть все, что я хочу сказать, что это все приходит свыше к нам. Вот, поэтому, когда мы об этом просим, когда мы находимся в правильном таком внутреннем состоянии, то мы начинаем приобщаться к этим качествам. То есть, да, они есть в нас, в нашем таком очищенном, в нашем изначальном состоянии. В то же время они есть и в, ну, скажем так, в пространстве, в высшем пространстве. И все, что мы можем сделать, это как-то к ним приобщиться или получить их как определенную милость. То есть, ну, как говорится, что любовь, ее нельзя купить. То есть мы не можем как-то ее, ну, заплатить за нее или что-то еще. Мы можем только ее получить как милость какую-то, как такой, что ли, взгляд на нас такой, вот именно свыше. Поэтому мы можем только это привлечь к себе, скажем так. Поэтому где-то вот в этой области находится, ну что ли, ну такое практика или привлечение этих качеств.
Спасибо большое за ответ. Вот есть такой вопрос. Хочется, видимо, слушательницам побольше соприкоснуться с таким описанием божественных качеств. И спасибо за эфир. А где можно подробнее почитать об этих личностях, как они вели себя, как разговаривали с мужьями?
Ну, в Шримад-Бхагаватам очень много есть таких, таких примеров. Махабхарата тоже, она описывает Драупади, она описывает цариц Двараки. Вот, в Махабхарате тоже есть. И, то есть эта культура, она описана, это раз. И да, это есть, как я уже говорила, в Шримад-Бхагаватам, там тоже есть много примеров, там Девахути и Кардама Муни, такая царица была, которая выдали замуж за, то есть она сама хотела выйти замуж за такого ведического мудреца. Вот, там приводится этот пример. Есть также Шримад-Бхагаватам разговоры и между Шивой и Парвати, тоже там есть эти взаимоотношения, можно почитать об этом. Ну и вообще сам язык Шримад Бхагава, там сам слог, он как раз и говорит, вот он как раз и в таком, ну, стиле наполнен уважением ко всем живым существам, к мужчинам, женщинам, и то, как женщина себя проявляет, и то, как о ней там тоже надо заботиться, тоже говорится. Поэтому это момент изучения, вот об этом можно почитать. Но также очень важно, что я много об этом тоже говорю, делаю какой-то упор, что важна какая-то внутренняя и собственная духовная практика и общение с людьми, которые, ну, очищаются и практикуют духовную жизнь для того, чтобы увидеть это, как это проявляется в, ну, в нашей повседневной жизни, в реальности. Это все начинает открываться, оживать. И вот сам Шримад Бхагава, там Махабхарата, то есть они открываются, оживают, когда у нас есть внутренняя практика. То есть наша духовная практика – это начинает открываться как бы и оживать из сердца, не просто, ну, какая-то история о ком-то. То есть мы начинаем видеть изнутри как-то вот все это.
Я помню, вы еще часто говорили о важности общения с женщинами, которые вас вдохновляют, например, чтобы научиться каким-то качествам, нужно видеть их перед собой, как они проявляются, чтобы это было более живо, более ярко, и чтобы ты мог почувствовать, что такое есть в нашем мире.
Да, очень важно общение с такими людьми, во всяком случае, видеть таких людей, и это не только женщины, это мужчины, вот, и очень важно самому, как бы, как это сказать, быть достаточно развитым, чтобы увидеть таких людей, потому что, как говорится, чтобы слушать хорошую музыку, нужно самому быть, ну, что ли, даже если не то, чтобы хорошим музыкантом, хотя, конечно, в первую очередь хорошие музыканты оценивают хорошую музыку, но нужно быть грамотным в этом плане, и нужно быть, ну, достаточно такого уровня, как бы, как говорится, гуны должны соответствовать, чтобы мы это увидели и поняли, и как бы здесь две стороны должны быть достаточно квалифицированы, поэтому очень важно развивать свой разум, развивать свои какие-то качества для того, чтобы этот, как называется в ведах, даршин, вот это видение, когда, ну, совместное оно произошло. Вот, поэтому это все очень взаимосвязано с тем, кто смотрит.
Спасибо большое вам за ценные такие мысли. Хочется зачитать вопросы. Вот один из них звучит так. В ведической культуре женщина всегда была под защитой, поэтому она могла спокойно проявлять все свои лучшие качества. Сейчас же с этим сложнее, и где искать такую защиту в обществе, пока нет мужа, да и по опыту иногда и в семье не всегда бывает чувство защищенности.
Ну, во-первых, хочется сказать, что тут не только в женщинах дело, потому что очень часто, да, сталкиваюсь с таким вопросом. На самом деле в ведической культуре все были под защитой. То есть и мужчины были под защитой, дети, все были под защитой, правители были под защитой, они были под защитой брахманов. То есть общество, оно было устроено таким образом, что человек, который в этом обществе, ну, приходил в это общество, рождался, он изначально был под защитой. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что все общество способствовало тому, чтобы этот человек, он прогрессировал как личность и духовно, чтобы он прогрессировал. То есть общество было очень защищенное в этом плане. То есть цель общества был духовный прогресс, эволюция, ну и выход из, так сказать, материальной обусловленности, из такого вот состояния раба. Вот. Сейчас общество, оно совершенно имеет другие задачи, то есть оно ориентирует на потребительство, на еще больше и больше, то есть, ну, вот, чем больше, ну, то есть общество, как бы, оно ориентирует человека на то, чтобы он становился таким ослом. То есть меньше думал, больше потреблял, то есть и вот это то, что сейчас, кого общество сейчас воспроизводит, ну, вообще, во всяком случае, стремится. Вот. Во многом это происходит просто слепо, то есть люди просто как бы действуют под влиянием своих чувств, неконтролируемого ума, разум спит, а чувства, они всегда стремятся как можно больше потреблять, то есть они обладают такой животной природой, и им нужно, как говорится, все только, ну, больше там кушать, всего, что называется, грубо и тонко, то есть на разных уровнях. Вот. Оно такое, они чувства, они бездумные, вот, оно все больше и больше, как огонь, в который все больше бросаешь дров, он еще больше разгорается, то есть вот куда ведет человека общество. Поэтому в наше время такого, ну, чтобы вам кто-то дал такую полную защиту, чтобы женщина, она была там под полной защитой мужчины, мужа и так далее, это большая редкость. Практически такое, ну, в плане исключения. Это бывает в ведическом, ну, так сказать, люди, которые идут по духовному пути, это больше у них, более распространено, но тоже не так часто, скажем так. Поэтому в наше время любой человек, будь то женщина или мужчина, он должен быть под защитой собственного разума. Поэтому дается так много информации для того, чтобы мы развивали свой разум. Потому что в ведические времена ты мог просто, ну, как бы, тебе не обязательно там особо было даже думать. Само общество тебя встраивало правильным образом, что ты развивался таким путем. Вот, общество заботилось об этом. Сейчас этого нету, и даже наоборот, тенденция к деградации. Поэтому сейчас очень важно такое качество, как личная ответственность. Я много об этом говорю. Вот, и оно также важно для женщин, не менее важно, чем для мужчин. Вот такая личная ответственность за свое духовное развитие. И поэтому вам нужно, ну, всем тем, кто не находится под защитой мужа, защитой семьи, а очень важно самой при помощи своего разума вот такую защиту для себя выстраивать. Опять же, духовная практика, опять же, общение с людьми, которые, ну, являются вашими единомышленниками. Опять же, очень много возможностей сейчас. То есть это не так, что женщина, ну, в общем-то, никуда не может пойти без сопровождения, что ее никуда не выпустят из семьи, что вот только, ну, она может рядом с мужчиной что-то. Нет, сейчас совсем другое время, и здесь есть много минусов, но и бесспорно много плюсов, что возможности для развития, они даются совершенно одинаковые для духовного развития. И даже более того, я могу сказать, что ответственность за духовное развитие у женщины, она сохраняется и в браке, когда есть муж. Тем не менее, она не может, ну, предъявлять претензии, что вот, ну, он не может быть для меня там духовным учителем, то есть, и поэтому мне нужен кто-то другой, потому что вот он не соответствует каким-то, ну, в общем-то, стандартам ведического там духовного мужа. Нет, это тоже в наше время не катит. То есть в наше время каждый должен быть, ну, нести ответственность за свое духовное развитие.
Благодарю вас за ответ. И к нам периодически приходят такие довольно проблемные вопросы, чтобы понять, в каком мире мы живем и как правильно себя в нем вести. Вот хочу зачитать сейчас такой вопрос. «Мне так некомфортно со своим мужем. Я 8 лет в браке и 8 лет мучения. Нет радости. Что делать? Вдали от мужа мне хорошо, рядом плохо и дискомфортно. Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо».
Ну, смотрите, это... Мне что-то болит, и скажите мне, как мне вылечиться. Тут же нужно знать все детали, чтобы провести диагностику, почему болит, от чего так произошло. Поэтому тут невозможно дать общую рекомендацию на конкретную ситуацию. То есть тут нужно разобраться с причиной, почему вам тяжело со своим мужем. Вот. Во многом это связано... Ну, я могу только как-то гадать, предполагать, что нету определенного диалога между двумя, что вы не проговариваете себя, не говорите, не решаете конкретно, что вас беспокоит, то есть нету взаимодействия, то есть вас что-то беспокоит, вам что-то вам причиняет какую-то боль, что-то дискомфорт причиняет каким-то образом, но так как нету навыка работать в паре, работать с мужем, то это просто, ну, как-то заметается, вы просто как-то стараетесь перекантоваться в этих отношениях и хорошо себя чувствуете только когда вы где-то на расстоянии с мужем, то есть когда это ваша, ну, как это, причина ваших беспокойств, она на расстоянии. Но тут важно понять, в чем ваша задача в этой ситуации. Смотрите, если вы устраните из своей жизни этого мужчину, то есть одной жить, конечно, это сложно, то есть будут другие, в чем-то сложно, будут другие проблемы, другие беспокойства, причиняемые в этом мире другими живыми существами, потому что муж, он для защиты предназначен, для женщины. Вот. То есть и что-то другое будет беспокоить все равно. Поэтому и все равно будет в большинстве своем у женщины есть желание создать отношения, быть с кем-то, и все равно придет кто-то, вот другой, ну, возьмем, так сказать, хороший сценарий, что появится кто-то другой, он придет со своим характером. И поэтому, на мой взгляд, здесь задача для женщины в том, чтобы доносить до мужчины свои потребности. И прежде всего, очень важно для женщин современных, это я заметила и по себе также, очень важно научиться понимать свои потребности. Потому что очень часто женщина, она сама не понимает своих потребностей. Она не может их, и поэтому она не может донести окружающим. То есть первый, работа, назовем это так, которую нужно проделать, внутренняя работа, это понятие, понимание своих потребностей. Это означает, что себя нужно принять не просто видя себя какую-то такой, ну, идеализированной, какой я должна быть, и если я какая-то другая, я себя не принимаю. То есть, а разобраться со своими потребностями в первую очередь. Если вам сложно это сделать самой, то важно пойти к психологу, там, к другу, к наставнику, который поможет вам это сделать. То есть это первый шаг. Второй шаг – это умение, то есть донести свои потребности, потому что это очень важно разобраться со своими потребностями, но этого недостаточно. То есть наряду с этим важно умение донести другому свои потребности. Потому что у женщин очень часто, ну, скажем так, женщин, которые, ну, где-то не совсем развиты, как женщины, больше они в такой ипостаси девочек, у них есть такая идея, что другой особенно если это мужчина, да, он же мужчина, он же, ну, там, главный, он должен как-то понимать, он должен, ну, автоматически он разберется с тем, что мне нужно, с тем, что мне необходимо, вот. Но ничего не происходит автоматически. Тем более мы живем в такое время, которое очень деструктивно в плане отношений, то есть все вот эти традиции семьи, они, ну, не сохранены, и все очень... То есть время сейчас очень деструктивно, время общества деструктивно к семье, и люди не знают, не понимают, как взаимодействовать. И поэтому нужно учиться самой, во-первых, понимать свои потребности и доносить другому. То есть это не так, что на автомате кто-то другой, он разберется. Вот. Поэтому нужно овладеть вот этим искусством диалога, объяснения, что мне надо, как вот со мной надо, какие, что мне необходимо, как я могу функционировать, как я не могу функционировать. То есть вот, ну вот начать вот такой разговор, такую работу, просто ситуация, она об этом говорит. Вот. Чтобы взаимоотношения с мужем, они стали комфортны, нужно вот поработать над таким комфортом в этих отношениях.
Спасибо вам большое за ответ. Мне кажется, он так вскрывает какие-то внутренние такие нарывы для проработки. И очень много ценного я и для себя в том числе услышала. Благодарю за эту глубину ответа. Еще хочешь зачитать пару вопросов тоже из похожего контекста, из похожей темы про защиту женщин в этом мире. В основном ведические женщины – это замужние женщины, но я пока не в этом статусе, и все зависит от Бога, буду ли вообще. Поэтому, может быть, есть какие-то примеры, как ведет себя ведическая женщина, которая не замужем, чтобы никого не беспокоить своей божественной природой?
Ну, во-первых, хочу сказать, что божественная природа, она никогда никого не беспокоит. Если беспокоит что-то, то это уже не божественная природа. Божественная природа, она очень органична. Это когда человеку, ну вот просто хорошо рядом с таким человеком. И когда хорошо, это никого не беспокоит. Вот. Ну, я не знаю, что, может быть, я действительно, ну, не совсем поняла, что автор вопроса имел какой смысл он вкладывал в беспокоить божественной природой. Вот, может быть, просто это такое, как такая игра слов или
Да, мне тоже показалось, что такая шутка, что, ну, все-таки
да.
девушки, когда обладают хорошими качествами, они привлекательны, и это может беспокоить окружающих.
Да, я согласна, да, с этим я согласна, что примеры не замужних женщин. Ну, если взять вообще ведическую систему, то женщина, она всегда имела очень много общения с женщинами. Она была окружена, там целый был хоровод подружек и родственниц, и то есть там было очень много родственников, то есть были как кланы семейные, то есть она никогда не была там одна, она никогда не была вот, ну, такой одинокий какой-то такой силуэт, вот, поэтому она всегда была в семье, скажем так, вот. Мы не можем взять, допустим, чисто ведическую систему вот в нашу жизнь привнести, потому что, ну, если говорить о семьях, то они такие достаточно малочисленные, там, ну, семьи совершенно с такими расшатанными устоями или с какими-то очень странными идеями, поэтому, ну, очень нечасто человек может принять прибежище в собственной семье. Вот, поэтому нужно общение, то есть семья это вообще расширенное понятие. Это не обязательно там кровные наши родственники. А близкие по духу люди, они тоже наша семья и, может быть, даже более близкая семья. Поэтому женщина, если она не замужем, она должна иметь вот такое общение, она должна иметь вот такую семью. То есть как бы априори женщина, она в семье. Вот, замужняя, не замужняя, неважно. То есть и семья – это люди. близкие по духу, вот, то, в общем, если мы говорим о женщине, то, скорее всего, это будут женщины рядом. Либо это может быть какая-то семья, с которой есть дружба с женщиной из этой семьи. Вот. И сейчас тоже очень много таких вариантов, в которых может быть помещена женщина незамужняя. Вот. И в ведической системе на самом деле были женщины незамужние тоже. И были даже такие, они были как мудрецы, они жили в ашрамах. Это все было. То есть, не обязательно, что 100% ведическая система – это замужняя женщина, окруженная огромным количеством детей. То есть, ведическая система, она предполагает разные сценарии, разные природы. Вот. И поэтому не обязательно, что это должен быть муж и дети. То есть это могут быть, опять же, близкие по духу люди. Вот. И, как-то так. Я не знаю, насколько это отвечает.
Мне кажется, очень радостная перспектива и картина мира создается. Спасибо вам большое. Последний вопрос тоже хочется разобраться, как эти качества проявлять в нашем мире. Часто сталкиваюсь с тем, что люди не выполняют своих обещаний. И хотя я учусь не ставить на них крест и продолжаю пытаться и дальше доверять, но в итоге люди опять подводят, и я укореняюсь в идее, что лучший способ что-то сделать самой и доверять лучше только себе. Поэтому очень сложно проявлять как-то по умолчанию ко всем хорошие качества. Самой же боком потом выйдет. Как тогда быть?
Тут общий вопрос. На самом деле, опять же, все в терминах тоже заключается. Как это проявлять ко всем хорошие качества? Хорошие качества нужно априори, они важны, их нужно иметь, но хорошие качества – это разум также, и разум обладает такой функцией, как умение различать. И ко всем нужно проявлять хорошие качества, по-разному. То есть кому-то хорошее качество – это строгость проявить, или какая-то сдержанность, или общение на расстоянии, или, я не знаю, все зависит от наших отношений, или кому-то, может быть, сказать какую-то правду – это тоже хорошие качества. Вот. То есть все по-разному. То есть я не знаю, что имеется в виду под хорошими качествами, быть добренькой, добренькой – это тоже не всегда связано с хорошими качествами. Это один момент. А другой момент, что иногда человек бывает категоричен по своей природе. Вот он считает, что если не по-моему это будет, то… Значит, никак. Если человек не выполняет то, как я это вижу, значит, он бесполезен. Вот. Поэтому здесь очень важно разобраться с тем, что вот человек категоричный, я знаю, что он все делает сам обычно. Потому что никто не может ему угодить, и это один момент. Другой момент, он не видит природу людей и их возможностей. И лидер – это тот, который умеет, одно из качеств лидера, он умеет делегировать какие-то обязанности, он также очень хорошо видит природу людей, у кого какая природа. И он понимает, что вот этот человек, он может сделать вот то-то и то-то, и сделать это так и так, вот. И поэтому он ему поручает то, что этот человек может сделать, и при этом он видит, хорошо понимает, что, возможности другого человека. И он ему поручает задание или что-то ему поручает, которое не выходит за пределы его возможностей, того, как он это может сделать. Вот. А другой человек может сделать другое. И поэтому хорошо. И поэтому обычно хороший лидер в большинстве своем он не обманывается, так как у него хорошо есть вот это видение, оно, кстати говоря, у кшатриев, которые относятся к лидерам, оно хорошо развито. Они проницательные, они хорошо могут видеть качества людей. вот, их природу, и они могут их занимать в соответствии с их природой. И поэтому здесь может быть вопрос в том, что мы не совсем хорошо разбираемся в природе людей. Если мы не совсем хорошо разбираемся, то нам важно советоваться с теми, кто хорошо видит и разбираются в этой природе. Вот. Либо самим развивать вот эту проницательность. Ну, я не знаю, насколько это может развиваться, насколько это культивируется, возможно. Но так или иначе, если мы ошибаемся в людях, то здесь что-то есть и с нами, ну, как бы с нашим таким прицелом, который не совсем попадает в цель. То есть где-то в нашем таком видении вещей есть некая такая неточность, скажем так. И поэтому нам важно понять в себе это, прежде всего, что да, у меня есть такая склонность, я ошибаюсь в людях, я не понимаю их вот, возможности и так далее. Поэтому либо в себе развивать это, либо обращаться к тем людям, которые обладают вот этой проницательностью. И они хорошо могут видеть, что от кого можно ожидать, а что кто просто, он говорит сам, не понимая своих возможностей. Вот. И то есть они умеют хорошо фильтровать эти вещи.
Спасибо вам большое за ответ. Очень ценно всегда слушать от вас, что вы всегда обе стороны рассматриваете. Нет кого-то абсолютно виноватого или кого-то абсолютно правого. И всегда и тебе есть над чем работать, и этот мир несовершенен. Такое понимание, оно очень помогает справляться с трудностями и идти дальше, понимая, где мы находимся, но что мы идем куда-то в более светлое будущее, в более лучшее. Поэтому спасибо большое за сегодняшний эфир. Очень ценно было понять, кто же такая ведическая женщина. Еще ценнее будет раскрывать ее качество для себя дальше. Поэтому благодарю вас и до новой встречи.
Спасибо вам большое за ваши такие глубокие вопросы и за вашу помощь, Анна, в эфире, за то, что вы помогаете раскрывать эту важную тему. Вот. Ну и я надеюсь, что мы будем пахтать ее дальше для того, чтобы разобраться с этим предметом. Вот. Ну и желаю всем нам быть вот такими ведическими женщинами.
Это было очень интересно. Благодарю вас за пожелания и тогда до встречи через неделю.
До свидания, до следующей встречи.
До свидания.